12 година.
Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. Під Верховною Радою проходить акція протесту партії «Укроп» у зв'язку із затриманням Геннадія Корбана. Про це повідомляє кореспондент Громадського радіо з місця подій. По всьому периметру будівлі Верховної Ради посилена охорона. Живий ланцюг міліціонерів виставили навколо будівлі парламенту. Також стоять кілька десятків автобусів з правоохоронцями. Учасників акції пропускають через живий коридор, попередньо перевіряючи їх особисті речі. Більшість протестуючих тримають прапори із символікою партії «Укроп», деякі – червоно-чорні прапори із символікою правого сектора. На мітинг прийшов також лідер радикальної партії Олег Ляшко, який вимагає відставки генерального прокурора і голови Служби безпеки України. Лідера партії «Укроп» Геннадія Корбана з приміщення Новозаводського районного суду Чернігова вивели співробітники СБУ і відвезли в невідомому напрямку. Сторона захисту заявляє, що Корбана везуть у СІЗО до Києва. Про це повідомила прес-секретар поліцили Євгенія Кравчук, передає УНН. Так, в суді адвокати повідомили про те, що закінчився 72-годинний термін затримання їх підзахисного, і суддя вирішив відпустити Корбана. Як повідомляють в прес-службі СБУ, екс-заступник Дніпропетровської облдержадміністрації затриманий за дорученням Генеральної прокуратури України. У захисту Геннадія Корбана немає аргументів, вони затягують час. Таку думку в ефірі телеканалу 112 висловив помічник генпрокурора України Владислав Куценко.
Я вважаю, що це комедія розігрується просто. І це знущання над всім українським суспільством. В обмороки падають, адвокати заявляють суддям клопотання, чи має право суддя після робочого часу працювати, чи не має суддя після робочого часу працювати. Тобто фактично аргументів у них ніяких немає. Їх аргумент один – відбити одного суддю, заявити йому відвід, відбити іншого суддю, заявити відбід і так тягнути до ранку. От в чому їх тактика йде? Бо спливає термін затримання.
Я нагадаю, 31 жовтня СБУ та Генеральна прокуратура почали спецоперацію з розслідування діяльності Корбана. Його підозрюють в організації злочинної групи, яка викрадала людей. Також Корбана підозрюють у розкраданні 40 мільйонів гривень, зібраних для волонтерів АТО. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтею про замах на життя державного діяча у зв'язку з обстрілом кабінету генерального прокурора України Віктора Шокіна напередодні ввечері. Про це повідомила агентство «Інтерфакс Україна» речник Служби безпеки Олена Гітлянська. Згідно з Кримінальним кодексом України, стаття 112, посягання на життя державного чи громадського діяча карається позбавленням волі на срок від 10 до 12 років або довічним позбавленням волі. Я нагадаю, у Києві в понеділок близько 10-ї вечора обстріляли робочий кабінет генерального прокурора України Віктора Шокіна під час наради з підлеглими. Ніхто з присутніх не постраждав. Петиція до президента Петра Порошенка провести референдум про вступ України до НАТО набрала необхідну для розгляду документу кількість голосів. Станом на 3 листопада під проханням підписалося більше ніж 25 тисяч осіб. Звернення було опубліковано 29 серпня, ініціював його Андрій Батурин, повідомляється на сайті глави держави. Пане президент, я думаю, що я, як і мільйони українців, хотіли б вступити до НАТО. І я думаю, референдум про вступ до НАТО дав би чіткий сигнал як нашим союзникам, так і ворогам, написав автор. Я нагадаю, у грудні 2014 року Петро Порошенко подав на розгляд до Верховної Ради законопроект про відмову України від позаблокового статусу. 23 грудня парламент підписав президентську ініціативу. До Київської міської ради проходить 5 партій. Блок Петра Порошенка «Солідарність», за який проголосували майже 28% виборців. Об'єднання «Самопоміч» – 11,8%, «Батьківщина» – майже 9%, «Партія Єдність» – 7,81% та «Всеукраїнське об'єднання «Свобода» – 7,73% голоси киян. Такі дані містяться в протоколі про результати виборів депутатів до Київради, який затвердила Київська міська виборча комісія в понеділок ввечері. Згідно з протоколом, партія Петра Порошенка «Солідарність» отримує 52 мандати, об'єднання «Самопоміч» – 22, Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – 17, Свобода – 14, Єдність – 15. Це були новини від Громадського радіо.
Стань добро. злочинцям громадського радіо. Підтримай створення єдиного незалежного розмовного радіо в Україні. Усі подробиці читай на сайті громадськерадіо.орг у розділі «Підтримати».
Здравствуйте! В эфире Громадское радио. Вы слушаете наше ток-шоу для Донбасса, которое пока что не имеет названия, но мы рассчитываем, что вы поможете нам это название придумать. Его можно посылать на нашу почту Громадское радио собачка
Громадское радио орг.
Громадское радио собачка gmail.com, и мы все ваши варианты рассмотрим и выберем самое лучшее название для ток-шоу, которое мы делаем для оккупированных территорий.
В студии сегодня работают Анастасия Багалика и Татьяна Трещинская.
И за режиссерским пультом нам помогает режиссер Громадского радио Дмитрий Смеян. С ним можно будет пообщаться, когда у нас заработает телефонная связь. Пока что она не работает, но очень скоро мы будем рассчитывать на то, что те, кто слушают нас на Донбассе, будут звонить в эфир и, конечно же, задавать свои вопросы нашим гостям. Сейчас мы поговорим о том, что будет звучать в эфире сегодня на протяжении дневного шоу. Сегодня в Верховной Раде будут рассматривать законопроект номер 2166. Это законопроект, который, возможно, позволит переселенцам получить некие социальные гарантии от государства. Про это мы поговорим очень скоро с юристом, который уже в нашей студии.
Также мы будем говорить о ситуации об избрании меры пресечения Геннадия Корбана. Хочу напомнить, что сегодня утром суд не избрал эту меру пересечения. И насколько мы можем понимать, сейчас его везут из Чернигова или уже довезли до киевского СИЗО. И также мы будем говорить с аналитиком, который придет в нашу студию через полчаса, о возможных допросах Александра Вилкула, Натальи Королевской и Вадима Новинского. И еще одна важная тема, связанная с выборами в Турции, которые произошли в воскресенье. Сегодня ОБСЕ и ПАСЕ опубликовали совместный доклад, где раскритиковали победу правящей партии «Справедливости и развития», и также заявили, что выборы прошли с нарушениями. И утром сегодня состоялось несколько арестов редакторов оппозиционного журнала «Нокта». Также с экспертом, который будет в нашей студии во втором часу нашего шоу, мы будем говорить о выборах и возможном развитии этих событий.
31 октября в Египте над Синайским полуостровом разбился самолет рейс А-321. На борту этого самолета было 217 пассажиров, 7 членов экипажа, 4 пассажиров было украинцами. Как вы знаете, никто из пассажиров самолета не выжил. Сейчас продолжается доставка тел в Петербург, где их будут забирать родственники, где будет продолжаться процесс опознания. Но российские власти уже заявляют о том, что война России в Сирии никак не причастна к катастрофе рейса А-321. У международных экспертов есть своя точка зрения и также своя точка зрения о причастности террористов Исламского государства. К этой катастрофе есть у эксперта, который присоединится к нам в самой последней части нашего шоу. Мы начинаем с первой темы. Напомню, что эта тема – законопроект номер 2166, который сейчас рассматривают в парламентском комитете по правам человека. Возможно, уже приступили к рассмотрению, а может еще нет. Об этом нам расскажет юрист Виктория Савчук, юрист организации «Крымсос», которая сейчас с нами в студии. Виктория, добрый вам день.
Добрый день. Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, про сам законопроект. О нем очень много говорят такие знаменитые волонтеры и топ-спикеры из числа переселенцев о том, что он поможет получить социальные гарантии от украинского государства и как-то облегчить судьбу вынужденных переселенцев.
Данный законопроект 2166, он был разработан группой народных депутатов вместе с представителями волонтерских и гражданских организаций. как, например, право на защиту, Восток-СОС, Крым-СОС и так далее, еще в феврале 2015 года. Данным законопроектом, что он подразумевает в общем? Да? Он подразумевает внесение изменений в определенный перечень законов, которые на сегодняшний день есть, по вопросам, касающиеся вопросов внутренне перемещенных лиц. И таким образом изменения, которые предлагаются этим законопроектом, они должны усилить гарантии прав и свобод внутренне перемещенных лиц. В чем основная суть? Первый пункт – это, во-первых, данный законопроект, он отвечает рекомендациям, руководящим принципам ООН по внутреннему перемещению, также другим международным нормативно-правовым актам, рекомендациям Парламентской ассамблеи Совета Европы. Ну, то есть он, можно сказать так, приводит в соответствие наше национальное законодательство украинское по вопросам переселенцев к международным стандартам больше.
А расскажите, какие основные пункты, где нынешнее законодательство нарушает права переселенцев и где, ну, в каких именно законах есть несоответствие международному законодательству?
Ну, могу сказать, что в самом законе про переселенцев на сегодняшний день есть много недочетов, так как он принимался, разрабатывался как бы достаточно длительно, но все же практика показывает, что некоторые моменты необходимо еще улучшать и улучшать. К примеру, это несовершенство системы регистрации внутренне перемещенных лиц, отсутствие единой информационной базы, которая предполагала бы адекватную, ну, адекватную регистрацию. Далее это не учтены нормы этих руководящих принципов по поводу воссоединения семей, по поводу определенных гуманитарного направления. То есть данный законопроект, он направлен на такую социально-гуманитарную составляющую. И важно сказать, что он позволит, мы надеемся, позволит убрать некоторые бюрократические вот эти вот сложности при оформлении справки переселенца. К примеру, как мы знаем, на справка переселенца, она действует сейчас 6 месяцев, и на ней необходимо обязательно ставить штамп миграционной службы. Данным законопроектом предполагается сделать справку бессрочной, убрать обязательные проставления этого штампа и... Еще очень важной инновацией является отход такой постепенный от института прописки постсоветского института, так как нами предлагаются альтернативные методы доказывания проживания на оккупированных территориях, если у человека нет штампа в паспорте о регистрации места жительства.
Какие?
Например, это могут быть договор о праве собственности, договор о купле-продаже жилья, например, свидетельство о праве собственности. Это могут быть документы, подтверждающие получение образования на данной территории. Это могут быть водительские права, это может быть военный билет, то есть масса. На сегодняшний день доказывание, если у человека нет штампа в паспорте, с Донбасса или с Крыма, ему, ну, никто не даст статус переселенца. Ну, грубо говоря, не зарегистрирует как переселенца, хотя многие люди, они просто нуждаются в данной помощи государства, даже если у них по факту, они по факту там проживали, но у них нет просто штампа в паспорте. Ну, как бы привязка к регистрации это неправильно. Поэтому если человек может предоставить, мог бы предоставить в таком случае какие-то документы из того перечня, который я назвала, и на протяжении определенного срока управление соцзащиты просто-напросто принимает решение и регистрирует человека как переселенец.
Ну, по поводу воссоединения семей, как эту процедуру упрощает этот законопроект?
Он не упрощает, но хотя бы гарантирует это, потому что ранее в законе не было ничего про воссоединение семей, теперь там добавляется пункт, ну, данный пункт по поводу того, что внутренне перемещенные лица имеют, государство должно способствовать воссоединению семей переселенцев и также их, еще важно, их возвращению на территории, которые будут освобождены то есть в дальнейшем, и для тех, кто не захочет возвращаться, условия, и на данный момент условия успешной интеграции здесь на новом месте проживания.
Скажите, пожалуйста, а воссоединение семьи, оно предусматривает какой-то конкретный механизм, вот, или в каждом конкретном случае государство в каком-то из своих органов власти должно разрабатывать этот механизм, этот путь воссоединения каждой конкретной семьи?
Ну, это, в принципе, так. И это должна быть координация, такая координация между центральными органами исполнительной власти, правоохранительными органами, потому что тут задача серьезная, тут необходимо проводить определенные поисковые работы родственников, смотреть, где кто находится, возможно, если будут запросы от людей, да, помогать им находить своих родных и близких, как на оккупированных территориях, так и на территории подконтрольной Украине, потому что, то есть, люди могут тоже выезжать в разное время и не иметь по определенным причинам связи с собой. Далее, я думаю, механизм будет прорабатываться более четко. Главное, чтобы такая норма, такая гарантия, она была в самом законе. Ну, то есть это важно.
Этот закон вызывает меньше вопросов у самих переселенцев, чем вот все предыдущие законодательные решения. Он лучше, вот по вашему мнению, как юриста-профессионала?
Именно да. Законопроект?
Да, этот законопроект, да.
Этот законопроект, в принципе, да. И мы понимаем, что это не является вершиной достижения наших достижений и как бы не является такой панацеей от всех проблем, потому что дальше нужно будет работать и продолжать работать во многих направлениях, улучшая нашу нормативную базу. Но данный законопроект, на него возлагают большие надежды как сами люди, так и представители исполнительной власти, особенно Министерства социальной политики, потому что если в законе будет четко прописано, например, возможность вот этого же альтернативного доказывания или там упрощение системы взятия на учет безработного, на учет, ну, получения статуса безработного, да, к примеру, переселенц, то...
Ну, им будет проще работать, наверное, самим. И решать как-то эти вопросы.
Ну,
хотя бы база будет.
Многие вещи не могут на сегодняшний день осуществиться практически, потому что этого нету прямого закрепления в законодательных нормах. Ну, то есть в законах или каких-нибудь, ну, или постановлениях распоряжений. У нас есть обратная сторона медали, когда, к примеру, норма есть, но она выполняется, ну, или не выполняется, то есть либо она вообще мертвая, либо ее выполняет, ну, как бы она выполняется так с определенными нарушениями. Можно сказать, что к такой норме можно отнести, ну, к такой практике можно отнести вопрос регистрации детей, сирот, детей без родительской опеки, которые переехали с оккупированных территорий. Это серьезная тема. Вот, потому что, в принципе, в законе это закреплено, и есть законопроект, поданный Ириной Геращенко о усилении прав детей, ну, я не помню там точное название, там длинное название, одним словом, который усиляет гарантии прав детей, сирот, детей без родительской опеки, где тоже есть конкретный пункт, указан в этом законопроекте, что необходимо помогать в регистрации таким детям, если они выехали без родителей, к примеру, если у них нет родителей, приобщая к этому процессу органы опеки и попечительства. Но на сегодняшний день эта практика, она такая достаточно...
Я напомню, что это ток-шоу Громадского радио, которое мы делаем для Донбасса, и в эфире работают ведущие Громадского радио Татьяна Трощинская и Анастасия Багрика. Сейчас с нами в студии юрист волонтерского проекта «Крым-СОС» Виктория Савчук. Мы говорим о законопроекте номер 2166, который сегодня, скорее всего, будет рассмотрен на Комитете Верховной Раде. Собственно, о создании проекта я хотела спросить сейчас. Вы говорили, что над ним работала команда юристов. Я хочу поинтересоваться, собственно, как долго он создавался. Вы сказали, что еще с прошлой зимы, так? И как долго он попадал на комитет? Как вы себе представляете, он может дальше рассматриваться в Верховной Раде?
Ну вот как, его разрабатывали с конца 2014 года, когда... были разработаны нашей группой определенные изменения в постановлении, вот 505-509, которые регулируют вопросы регистрации переселенцев и получения адресной помощи. Но пока не внесены определенные изменения в закон, невозможно как бы изменить, ну, очень сложно изменить подзаконные нормативно-правовые акты, постановления. Поэтому нарабатывались изменения, вот, которые сейчас есть в законопроекте 2166, группой, ну, как я уже говорила, народных депутатов плюс общественных активистов. Работа шла постоянно и, можно сказать, так очень активно. Он был зарегистрирован в феврале, законопроект в Раде. Был подан, и в мае он был принят в первом чтении. Вот, мы еще проводили ряд мероприятий по вопросу данного, по вопросу принятия данного законопроекта. И сейчас я немножко поправлю, он находится не в комитете. Комитет, он его уже согласовал, он уже дал как бы согласие на его прохождение далее. Плюс научно-экспертное управление также подтвердило как бы его адекватность. И сейчас, вот именно сегодня, на пленарном заседании Верховного Совета за него должны голосовать во втором чтении и принятии в целом. Вот сейчас буквально идет пленарное заседание, и мы все следим.
Дойдут ли руки? Да, то есть, нам сейчас сказать тяжело.
Должны дойти, потому что...
Надеемся.
Да, очень важно, потому что... Этот законопроект, он сейчас безумно актуален, и он должен быть просто принятым, потому что...
И он такой довольно консенсусный, правда? Ведь он не вызывает каких-то таких сейчас разночтений.
Он как бы, да, то есть там нет никаких таких конфликтных норм. И важно еще сказать, что он не требует особо никаких дополнительных расходов из госбюджета. В отличие от его, можно сказать так, собрата 2167, который, это опять-таки законопроект, разработанный нами, который вносит в закон норму про гарантию компенсации разрушенного жилья на оккупированных территориях. Его до сих пор не приняли даже в первом чтении, потому что там как бы планируется, понятное дело, определенные расходы в будущем. Ну, то есть только в будущем, после того, как будет разработан какой-то порядок этой компенсации. Вот. Поэтому мы очень надеемся, что он будет принят, и, в принципе, шансы велики, потому что он был принят в первом чтении, и как бы...
Скажите, пожалуйста, в законопроекте, о котором мы говорим сейчас, номер 2166, там, кроме социальных гарантий, есть еще какие-нибудь гарантии от государства для переселенцев? Или вот все остальные гарантии, как-то гарантии на восстановление разрушенного жилья, они предусмотрены в других законопроектах?
Там упор на социальный аспект. То есть там все крутится вокруг как бы изменений, касается в основном регистрации выплат там, адресной помощи, вопросов штампа о регистрации на справке вот этого вопроса с так называемой временной пропиской. Усиление гарантий в других сферах, например, как трудоустройство, социальные выплаты, опять-таки тоже воссоединение семей. Декларируется необходимость создания единой информационной базы. Вот, то есть это теперь будет такая статья там. И, ну, как бы там еще много некоторых моментов, то есть там можно бесконечно перечислять их.
И вот это могло бы вот в идеале, наверное, помочь, ну, мне так кажется, по крайней мере, как-то уменьшить коррупционную составляющую, потому что сейчас же тоже какие-то вещи делаются, но где-то, наверное, нужно там заплатить, с кем-то договориться, да? На практическом уровне есть проблемы с этим. Но... Если в законе прописано, то, может быть, должно быть проще?
По поводу каких-то коррупционных составляющих я не могу однозначно сказать, потому что к нам, в принципе, никто не обращался по поводу конкретных там правонарушений.
Да, но это не значит, что как-то решают там за какие-то копейки или не копейки, для всех по-разному.
Мы будем надеяться, что ситуация в вопросе регистрации, она как бы... прозрачная, как капля воды, но
после реестра,
понятно,
очевидно,
что никто ни за кого не застрахован, ничего не застрахован, но минус той системы регистрационной, которая есть сейчас, она локальна. Единую картину видит только Минсоцполитики. Из-за этого усложнены процессы, например, перерегистрации человека при его переезде в другую местность. То есть, это один из примеров таких, которые можно привести.
Их очень много на самом деле. Да. То есть этих переездов на самом деле очень много.
Там есть свои проблемы и с адресной помощью при переездах с места на место.
Вот, у нас есть еще несколько минут в эфире. Я бы хотела поговорить в самом конце нашего разговора о том, на какие органы власти будет лежать ответственность за исполнение законопроекта номер 2166, то есть о каких министерствах идет речь и о каких службах, которые находятся в ведении этих министерств, если можно.
В основном упор идет на Минсоцполитики, потому что Министерство социальной политики на данный момент является одним из ведущих, можно сказать так, ведущим министерством, который является держателем этой базы регистрационной, которая есть на сегодня, и проводит регистрационные социальные выплаты и прочее, адресные социальные выплаты. Поэтому ответственность будет в первую очередь на это министерство, но на подведомчие органы министерства, например, как служба занятости или же пенсионный фонд. Ну, то есть в таком плане.
Управление, очевидно, областные там соответствующие.
Которые включают, просто управление, там, департаменты соцзащиты, управления, они прямо там через областные представительства подчинены Минсоцполитике, поэтому да. В основном упор идет на Министерство социальной политики.
Самим вынужденным переселенцам нужно будет что-то делать, чтобы реализовать свои гражданские права? Ну, то есть идти куда-то, кроме того, что они зарегистрированы как вынужденные переселенцы, есть еще какие-то механизмы получения гарантированных государством прав?
Ну, для того, чтобы, к примеру, стать на учет как безработный или оформить пенсию. В любом случае человеку необходимо обращаться в тот или иной орган. Ну, либо в центр занятости идти, если там вопрос касается трудоустройства и гарантирования трудовых прав. Либо же, например, в управление пенсионного фонда, если это касается вопросов пенсии. Либо многие вопросы решаются в самом управлении соцзащиты, потому что там люди оформляют как адресную помощь, регистрируются как переселенец, оформляют другие социальные выплаты, например, помощь с детьми или помощь по инвалидности и так далее. Плюс там санаторно-курортное лечение для детей переселенцев. То есть это все охватывает управление, у них очень большая нагрузка в данном случае. На сегодняшний день еще необходимо, понятное дело, посещать миграционную службу, чтобы получить вот этот вот штамп на паспорте о регистрации. Но если будет эта норма отменена и не будет необходимости получать эту регистрацию, то поход в миграционную службу останется только для там смены паспорта или вклеивания фотографии по достижению 25-45 лет или по каким-то другим вопросам. Ну, понятное дело, то есть внутренние перемещенные лица – это те же граждане, что и все остальные там граждане Украины, проживающие на подконтрольной территории, просто этим людям некуда на сегодняшний день возвращаться. Поэтому получение административных, социальных услуг, банковских услуг, они структура та же, но есть определенные нюансы, которые в том или ином контексте могут либо положительно влиять, либо улучшать их состояние, либо создавать некие проблемы.
Ну и тут стоит отметить, что речь идет не только о внутренне перемещенных лицах с Донбасса, а
да,
из Крыма
да,
также.
Да, конечно, конечно. То есть я, когда говорю о переселенцах, я имею в виду из Крыма и из Донбасса. Вот спасибо, что вы подметили. Последнее время, достаточное время, в течение этого года тема Крыма, как
меньше
мы можем
говорят,
видеть,
ведь,
меньше
правда?
Говорят, потому она как-то ушла, не то чтобы на дно, но она немножко оселась, хотя это, так не должно быть, это незаслуженно, потому что мы видим, что происходит в Крыму, что происходит, люди продолжают таки выезжать, хоть их не так массово, как из Донбасса, и ситуация там по сути, не, ну, на самой оккупированной, временно оккупированной территории, вот, не намного лучше, не намного оптимистичнее, чем на Донбассе. Ну, единственное, там пока что не стреляют. Но мы же понимаем, что никто ни от чего не застрахован на данный момент. Зато, ну, там проходят репрессии очень аресты. Жесткие. Аресты, допросы, незаконные репрессии против крымских татар, против активистов. Да, то есть это серьезный момент очень.
Спасибо большое, Виктория. Я напомню, что в студии Громадского радио с нами была Виктория Савчук, юрист волонтерской организации «Крым-СОС», и мы поговорили о судьбе законопроекта номер 2166, который сегодня будет рассматриваться в парламенте. И, собственно, после небольшой паузы мы вернемся к вам, чтобы продолжить наше ток-шоу для Донбасса.
Спасибо.
Слушайте Громадское радио. В студии сегодня работают Анастасия Багалика и Татьяна Трещинская. И мы продолжаем наше шоу для Донбасса. Хочу напомнить, что у нас пока нет названия для нашего шоу, но мы очень открыты и рады будем всем предложениям, которые вы сможете прислать нам на почту. Настя, напомни, пожалуйста, у нас там громадское
радио @gmail.com.
Да, мы готовы, открыты, во-первых, к вашим предложениям по поводу названия этого шоу. Во-вторых, поскольку мы еще не берем технически, просто нет возможности брать сейчас звонки, но скоро она будет, то мы готовы читать ваши письма, читать ваши замечания, предложения по поводу тем, которые для вас важны. И также готовы их получать пока что на нашу почту. Что мы будем делать и о чем мы будем говорить в следующие полтора часа нашего шоу? Начнем с темы, которая вот буквально последние уже 3-4 дня активно, да, с прошлых, собственно, выходных обсуждается в Украине. Это по поводу задержания Геннадия Корбана, одного из лидеров партии «Укроп», и одного из лидеров известной Днепропетровской финансово-промышленной группы «Приват». И также ситуация, связанная с вчерашним непонятным, несостоявшимся, скажем так, да, вручением повестки Вадиму Новинскому, народному депутату Украины. Речь идет о возможных допросах также Александра Вилкула и Натальи Королевской. Это все мы обсудим с аналитиком Александром Кочетковым, который у нас сейчас в студии, но после этого будут еще другие темы о выборах в Турции и также о ситуации с самолетом.
Мы поговорим о ситуации со сбитым рейсом, ну, возможно, сбитым. Я тут сразу уже оговорилась о том, о чем будет говорить наш эксперт.
Последняя информация – взрыв изнутри.
Взрыв изнутри, да.
Да, но российские власти эту информацию отбрасывают и говорят, что, в принципе, ни операция в Сирии, никакой взрыв не имеет отношения, что просто самолет был неисправный. Хотя в Кагалым-Авио информацию отрицают и говорят, что с самолетом все было хорошо. Но в любом случае об этом нам расскажет наш эксперт, который присоединится к нашему ток-шоу в самом конце эфира. Он очень много знает о событиях в Сирии, сам не раз там бывал и, в принципе, имеет достаточно веские подтверждения тому, что террористы Исламского государства, скорее всего, причастны к катастрофе рейса А-321.
Но мы возвращаемся к внутренним событиям в Украине. Сейчас, насколько мы понимаем, у нас пленарное заседание Верховного Совета, и у нас сейчас параллельно с этим с утра суд должен был избирать меру пресечения задержанному в пятницу Геннадию
Корбану. Точно так, да.
Да. Протесты какие-то есть у нас под Лукьяновским СИЗО, я так понимаю. Ну, колонна, по крайней мере, от Верховного Совета, она прошла.
Ну, никакого отношения к Лукьяновскому СИЗО Корбан не имеет.
Же.
Не, во-первых, везут. Привезли, его содержат в там, изоляторе, следственном изоляторе СБУ.
СБУ,
то есть,
да.
И задерживал СБУ, то есть милиция, хотя по всем...
Хотя генпрокуратура говорит, что совместная операция.
Ну, милиции там нет, совместная
операция,
СГПУ И СБУ, хотя по последственности, как бывший работник МВД, могу сказать, что это полностью вообще милицейские
это
вопросы.
Это Александр Кочетков, да. Аналитик. Он уже вступил в разговор в нашей студии. На всякий случай напомним нашим слушателям, потому что представили-то 5 минут назад. Вдруг кто-то подключился к нам только сейчас. Продолжаем.
Вчера шло такое замечательное шоу у Черниговского суда, очень похожее на американские шоу, сейчас много таких сериалов, когда умные толковые юристы ставят на место бестолковых и не очень квалифицированных следователей, там, прокуроров и так далее.
Считаете, что это неквалифицированно? Или это многие эксперты пишут о том, что договоренности какие-то?
Это второй вопрос. Да,
это
говоря,
первый вопрос.
Либо-либо. Потому что если, к примеру, я пришел бы к вам на эфир и забыл какие-то документы, меня просто к вам бы не пустили. Но как прокуратура может прислать не одного, а 3 человек без документов, подтверждающих право их участия в этом процессе? Абсурд, либо сговор.
А что ближе, по вашему мнению, к истине?
Не хочу в 50 на 50, не хочу даже предполагать, потому что власть в лице Петра Алексеевича, это несомненно, потому что СБУ подчиняется ему, прокуратура подчиняется ему, его, понятно, инициатива по внутренним источникам. Даже глава администрации Ложкин не знал о готовящемся. Даже глава, там, скажем, Луценко, это бывший министр МВД, который как бы в курсе подобных дел, он не был в курсе готовящегося. То есть это непосредственно задумал один человек и реализовывал один человек. Так вот, там серьезный настрой. У президента Порошенко настрой предельно серьезный. Каким образом можно отправлять столь неквалифицированных людей на суд с человеком, у которого юридическая команда одна из лучших в стране? Это какой-то либо абсурд, либо сознательная сдача позиции, игра в поддавки. О серьезности намерений президента говорит то, что на следующий день произошел резкий поворот. Там какая процессуальная тонкость? У нас, слава богу, по закону можно на 72 часа человека задержать, предъявить обязательно обвинение, предъявить суду доказательства, что обвинение имеет под собой основания, а дальше уже принимать меру пресечения. Арест там, вот по предыдущему там Кошляку приняли меру пресечения, арест на 2 месяца. Логично, в общем-то.
А там были документы, а в деле Корбана документов нет. Хотя
не то, что так, они даже не сумели дойти до рассмотрения по сути. Они даже не дошли. Они торговались там 6 или сколько, 8 часов, торговались о том, что этот судья не имеет права вести. Да, у вас у адвокатов есть основания, но мы же видели, как в предыдущих случаях судья просто там делает так рукой и говорит, я там лишаю вас права голоса или еще что-то, и продолжает вести. Тут судьи 4 человека поменялось безропотно, принимая аргументацию адвокатов, безропотно. Адвокаты впрямую уже начинают говорить, вы извините, ну так, это я цитирую, как бы, мы вас процессуально гвалтуем, то есть насилуем, вы уж извините за это, говорят они, и продолжают вот это процессуальное насилие, выдумывая все новые и новые способы отговорок, затягивания процесса, чтобы выйти на эти 72 часа, которые истекали утром сегодня 8 утра.
Да.
Соответственно, его должны были
выпустить.
Однако его не выпустили.
Выпустили, когда привели в суд, объявили, что свободен, вывели в соседнюю комнату, опять запаковали и вывезли. Без предъявления, опять-таки, обвинений. Первый раз нельзя человека, это похищение называется, то есть должны предъявить обвинения, и после этого куда-то, куда вывезли? Адвокатам опять не говорят, куда, они уж по следам по дороге выясняют, что его везут, оказывается, в Киев. Но так это не делается.
Ну вот эти вот процедурные и непрофессиональные, можно сказать, наверное, какие-то игры. Что происходит на самом деле, по вашему мнению? Почему так? Вчера возникли вдруг допросы Новинского, Вилкула
не
и Натальи Королевской.
А разбахивание повестками.
Идеи о допросах.
Идеи о допросах. Ну, мы же понимаем. Я как бы человек из масс-медийной сферы в том числе, кроме того, что я работал в милиции и все прочее, я представляю, что любое серьезное дело нужно подготавливать информационно. Россия вообще ведет информационную войну против Украины, это главная составляющая часть. Такие как аресты, как, скажем, одного из руководителей приватовской системы, надо готовить информационно. А об этом никто не знал и не готовился.
Это сейчас провал был информационный?
Безусловно. И сейчас в попыхах пытаются как-то залатать, показать, что как бы у нас нет избирательности правосудия, а мы собираемся как бы
так привлекать что нет,
всех.
Все равно.
Да хуже.
Новинского не было в парламенте.
Позорно.
Вилкул с утра фотографируется в аэропорту.
Новинский пролетел вечером, его встречают журналисты. Ну а где же вот этот вот человек-то с повесткой-то? Более того, начинает выясняться в том, Новинский прямо говорит, да я по этому делу, по которому меня приглашают, ребят, моя сторона потерпевшая, его не по преследованию, не по каким-то претензиям к нему, если они или нет, не могу сказать, его вызывают как потерпевшую, то есть ему помогать собираются. У нас, получается, всех, пардон, держат за идиотов.
Кстати, та же ситуация с лидером фракции «Самопомощь» Олегом Березюком, которого тоже постоянно в информационном поле появляются заявления о том, что его вызывают на допрос, его сторона тоже как потерпевшая. Он же тоже делал заявление о давлении.
Да, но тут такая интересная вещь. Ему пытаются объяснить в прокуратуре, что давления не было. Тебе показалось. Я вот знаю эту ситуацию изнутри, он пытается объяснить, что ты не прав. А вот скоро ты, если будешь так умничать в эфире, то ты узнаешь, что такое настоящее давление. Там немножко другая ситуация. А по отношению так называемым бывшим, ну, это просто, как сказал, я уж не помню кто, может быть, за ночь у нас все поменялось, и те, которые были враги, стали теперь партнерами. А мы об этом не знаем. А,
собственно, тут есть еще одно событие, которое, в принципе, в медийном поле выглядит довольно связанным с тем, что сейчас происходит с арестами. Да. Это то, что вчера вечером стреляли по окнам кабинета генерального прокурора Шокина. И, собственно, сейчас в эти минуты, я так понимаю, главный военный прокурор Украины Анатолий Матіос показывает журналистам кабинет и рассказывает, что произошло. И уже есть обвинение в адрес компании «Укрпідшипник», которая находится как раз на той же улице, где и кабинет генерального прокурора. Ужас. На улице Гусовского.
Но... Андрей Клюев, бывший руководитель «Укрподшипника», наверное, прокрался в Украину, чтобы пострелять из снайперской винтовки. Я точно скажу одну вещь. Вот нельзя, чтобы обе стороны делали то, что не делают. Обе конфликтующие стороны, президентская сторона.
А кто у нас?
Президентская сторона, и те, кто не согласен, и только у нас других конфликтующих сторон, к сожалению, нету. И Донбасс, и Россия на 25-м плане. Конфликтующие стороны переходят границу, повышая градус этого конфликта и оставляя все меньше и меньше путей для того, его спокойно разрешать. Честно говоря, ну вот мы сейчас, у нас это, по факту война, у нас куча профессионально подготовленных военных людей. Мы разговариваем о снайперской винтовке. Если бы какой-то, я извиняюсь, оголтелый патриот решил пульнуть в сторону генпрокуратуры, он пульнул бы из какого-то пистолета, который можно пронести в кармане. А снайперская винтовка – это большой аппарат. А его же не нашли. Значит, машина была. Значит, это человек, который подготовил такую ситуацию, не будет он два раза стрелять в никуда. Я вам честно говорю.
До этого мы, простите, говорили о гранате под Верховной Радой. И, собственно, тогда тоже была открыта тема попадания оружия с зоны проведения АТО на остальные территории Украины. Эта тема остается до сих пор открытой, как я понимаю.
Самое главное, нельзя переходить черту вот этой эскалации конфликта, которая на самом деле-то... Главное, это что произошло вчера. Пошла информация, что госсекретарь США Керри публично и официально заявил, что Украина, подчеркиваю, приняла обязательства по особому статусу Донбасса, что наши политики тщательно всячески избегали и лавировали, а США объявили, что это факт. И вот все, что происходит сейчас, это попытка отвлечь от этого процесса, очень важного для всех участников и жителей Украины, и каким-то образом утопить его в дыму происходящих разборок. Но они уничтожают страну, вот что ужасно.
И кроме этого важного очень момента по особому статусу, у нас еще есть важные моменты нерешенных каких-то проблем, связанных с реформами, связанных с борьбой коррупции и так далее. Это тоже может быть фоном для отвлечения?
Безусловно, это просто беда, и об этом говорят и наши зарубежные партнеры.
Скажите, пожалуйста, собственно, мы начали этот разговор с обсуждения ситуации, которая сложилась вчера в суде над Геннадием Корбаном по избранию меры пресечения. Ну, собственно, не сложилось избрать меру пресечения.
Даже не дошли до обсуждения.
Но, собственно, сама суть дела, она имеет под собой какие-то основания?
Безусловно.
Или же, если у обвинения нету никаких нормальных документов...
Безусловно, основания есть. Безусловно, мы все знаем, что вся группа «Приват» и один из ее лидеров, Геннадий Корбан, мягко говоря, не ангел. И вот эти, мягко говоря, неангельские их способности были именно востребованы в период, когда была российская агрессия. Именно на это и опирались, когда их приглашали тоже Александр Турчинов, сам Днепропетровец, как и я. Он, зная прекрасно их возможности, подчеркиваю, он к ним и обращался с просьбой возглавить. И, честно говоря, скажем, если Ренат Леонидович использовал наполовину свои возможности в Донбассе, то никакой проблемы у Донбасса бы не было. Он их использовать не захотел. Так вот, все претензии, которые предъявляются к Орбану, вполне возможно имеющие основания, они произошли полтора года назад. Где правоохранители были полтора года назад? Почему сразу, немедленно по факту преступления кого-то задержали, вывезли, кого-то там допрашивали с пристрастием в обладе? Почему немедленно не были предприняты процессуальные действия? Всех запаковали и провели суд. Тот же Корбан уже успел бы, так грубо говоря, и выйти за это преступление, если бы это преступление было доказано. Вот сейчас мы говорим о некой-то мести, расправе, о чем угодно, но не реально правосудии.
Смотрите, Александр, предыдущий раз, когда между группой «Приват» и президентом был конфликт, когда, собственно, снимали господина Коломойского,
да,
с поста губернатора, так?
Игорь Валерьевич заигрался, да.
Была ситуация, связанная с гибелью украинского военного, да, в зоне АТО и, да, собственно, его убийством, так? Да. К этому убийству также были причастны помощники или телохранители топовых лиц из группы «Приват». По крайней мере, их в этом обвиняют.
Филатова, да.
Но тогда ситуацию замяли. Почему?
Да вот именно. Хороший вы задаете вопрос. Очень точный, юридический и гражданский. И я хотел бы... А почему, собственно говоря, тогда этому делу не был дан ход? Фамилия человека подозреваемого была известна. Мне вчера, я смотрю пресс-конференцию генпрокурора и главы СБУ, я чуть не падаю, извините, со стула, потому что глава СБУ говорит, что я позвонил Геннадию Олеговичу и попросил его выдать нам этого человека. Это глава СБУ, руководитель АТО, просит завгубить. Вы принимать действия. Да. У вас есть подозрение обоснованное. Сейчас его там арестовали, нашли подозрение. Почему это кто-то кого-то просит о том, что необходимо делать без спроса? Сейчас не спрашивают почему-то. Сейчас берут, запаковывают, выламывают.
Почему сейчас?
Да потому что, я вам сказал, пришло время отвлечь от более серьезных проблем, которые возникают у президентской стороны. Потому что иначе может возникнуть вопрос, а кто дал полномочия подписывать такие минские договоренности?
Но у нас же на кону настроение в Днепропетровске. Это важный город.
Нет. Ради Корбана никто ни на баррикады, честно говоря, не пойдет. Это не фигура пока общенационального масштаба и не консолидирующая фигура, и власть это прекрасно понимает. Но она раздражает всех патриотов,
вопрос
волонтеров,
же не в, да,
всех
тут же
остальных.
Вопрос не в Корбане.
Она будоражит все общество. В том-то и дело. Не взвешивают, не оценивают, не просчитывают, не думают о последствиях. Вот все время там многие говорят, цитируют все время, если Господь хочет наказать, забирает разум. Когда эта акция готовилась единолично, там, узким кругом лиц, это четко, вот я же там же работал, это четкое свидетельство того, что люди, которые готовили, знали, что их будут отговаривать. Аналитики, советники и все прочее. Тот же Ложкин отговаривал бы из-за плохого общественного резонанса. Нет, они узким кулуарным кругом решили, значит, бросить, подлить немного бензину в костер. Мало на Донбассе у нас горит.
Почему такая примирительная или более-менее спокойную можно назвать комментарии, например, самого Игоря Коломойского? Или вам они такими не кажутся?
Кажутся. Ну, не кажутся, они такие именно и есть. Они такие именно
Почему?
Есть. Не хочет нагнетать. Он же бизнесмен, очень грамотный, тонкий, умный политик. В таких случаях он соблюдает правила, говорит, в таких случаях надо, ребята, наезд произошел, да, вот по бизнесу. Одна страна наехала на другую. Давайте переговорим. Я абсолютно убежден, что кто-то вроде там Геннадия Боголюбова уже там проводит консультации с тем же Ложкиным Борисом. Это очень близкие товарищи по жизни, да? А Боголюбов – это партнер Коломойского, разговаривают о том, какие варианты выйти из этого конфликта. Соответственно, Коломойский не обостряет до того, как не прояснили все позиции. Возможно, там условия какие-то будут приемлемы. Там же какая ситуация? Честно говоря, между ними не политические отношения, между Порошенко и Коломойским, а очень смахивающие на бизнес-разборки, к сожалению, как между двумя олигархами. И олигарх, как бы олигарх Порошенко, считает, что олигарх Коломойский не соблюдает договоренности об уходе из власти. Там договоренность была четкая. Уходишь из власти, занимаешься бизнесом, а я занимаюсь политикой. Ты ко мне не лезешь. Ну, Коломойский считает, что он и не лезет, но он не хочет отвечать за деятельность Филатова, Корбана и других. А Порошенко считает, что должен отвечать за них. Это чисто разборки между двумя финансово-промышленными группами с выходом на политику. Поэтому, да, Коломойский притормозил, чтобы услышать ту сторону. Не дай бог не договорятся, и Коломойский пойдет в контратаку. Не дай бог. Для страны это может быть очень печально.
Для того, чтобы это стало разборками государства. И...
В государстве не может быть разборки внутри.
То есть государство не может наводить в порядок, так в деятельности
обязано. Разборок не может быть. Разборок не может быть. Все должно быть четко, прозрачно, по закону и не вызывать вопросов.
В этой ситуации это можно отыграть по закону? Информационное поле определенное, мы понимаем, есть. Оно негативное, наверное, к сожалению, для президента и его команды, оно, наверное, негативное. Да.
Ну и для группы «Приват».
И для группы «Приват» оно тоже, безусловно, нехорошее.
Хотя...
Но там... если есть основания все-таки для, по крайней мере, предъявления обвинения Геннадия
Вот в этой
Корбана,
ситуации...
Вот как отыграть это по закону?
В этой ситуации Верховный Совет, высший законодательный орган страны, как раз должен был бы взять ситуацию в свои руки. Он делает определенные шаги, посмотрим, как они будут развиваться. Это вызывает главу СБУ, генпрокурора, вызывает, услышал.
В четверг, кстати, сегодня лидер фракции БПП заявил, что в четверг вроде как должен Виктор Шокин вроде как выступить в парламенте.
Вот, надо взять эту ситуацию под контроль и вернуть ее в законодательное русло, чтобы, если человека арестовывают, то предъявляются обвинения. А для общества надо не имитировать вручение повесток Новинскому на согласительном совещании, а реально предъявлять людям виноватым реальное обвинение.
Напомню,
2 года прошло.
Напомню, в студии у нас аналитик Александр Кочетков, работают журналисты Анастасия Багалик и Татьяна Трещинская. И вот как раз вы нас плавно, Александр, подвели к этой теме Верховного Совета, который, как вы считаете, должен показать, собственно, и свою власть в стране. И вот есть вопрос, а что у нас с коалицией в этой ситуации? Вот можно уже прочесть в интернете информация из источников близких к вчерашней встрече президента со собственной фракцией блока Петра Порошенко. Он просил не блокировать трибуну, он просил проголосовать быстро за закон пакета по безвизовому режиму, о бюро расследований и так далее, и так далее. Насколько в этой ситуации он может рассчитывать, что его просьбы будут учтены коалицией?
У нас нет никакой коалиции, извините меня. Коалиции никакой нет. У нас есть формально существующее объединение фракций, которые в каждом конкретном случае сами себе думают, будем ли мы вместе голосовать или не будет. Коалиция, к сожалению, развалилась. Коалиция – это то объединение, которое объединено общими целями, задачами, взаимной ответственностью и, подчеркиваю, взаимным доверием. Вот объясните мне, что из вышеперечисленного сохранилось. Начинали проевропейскую коалицию, и вроде бы общность была. Сейчас ничего этого. Они формально голосуют. Но я полагаю, что, судя по сегодняшним выступлениям оппозиционного блока в том же парламенте, президент вполне может найти поддержку у тех людей, которые обществом считаются как бы причастным ко всему тому, что мы имеем сейчас в стране. Печальному. Печальному.
Это будет печально для президента, для его имиджа, его рейтинга и еще для кого?
Это печально для страны. Вы понимаете, мы убираем из общества самое главное. Мы убираем веру в справедливость, мы убираем творческое, созидательное начало народа. Чем прекрасен Майдан и чем он реально поразил весь мир? Весь мир, подчеркиваю, оба раза. Была уникальная самоорганизация людей, творческая энергия людей позволила им самоорганизоваться и провести такое колоссально сложное организационное мероприятие. Вот эту мы энергию уничтожаем, мы не сможем двигаться вперед. Все эти успехи там, Южной Кореи, Сингапура, там, кого угодно, Китая сейчас, они связаны с тем, что люди верят в своей власти и они всю свою энергию направляют на развитие страны. В той ситуации, что происходит, этого не будет.
У нас получается, что люди в свои силы верят, но власти нет.
Власти давно нет, и свои силы потихоньку иссякают. Ну, с теми же волонтерами. Если раньше вся страна поддерживала армию, то сейчас это все меньше и меньше. Я вам сейчас яркий очень пример приведу, будущее. Вот прогноз, у нас будут проблемы с новой волной мобилизации. Если первые волны очереди стояли, потому что люди готовы были защищать державу, они верили в власть, они готовы были идти на бой, на смерть, то сейчас я вам гарантирую, что у нас будет провал, колоссальный провал, потому что люди не верят власти и не понимают, зачем.
Поэтому уже появились, очевидно, заявления о том, что она сейчас не ко времени, может быть, непонятно, когда будет.
Те,
ну, есть
которые в курсе настроения,
да,
говорят, что не ко времени. Но президент и объявил.
Александр, это очень хорошо, что вы вспомнили про волонтеров. Я как раз хотела спросить, не отбросит ли тень ситуация с расследованием касательно дела Геннадия Корбана на волонтерское движение? Ведь все-таки обвинения связаны с фондом...
Не отбросит, а уже отбросила. То есть мы не будем говорить в сослагательном смысле, будем уже говорить отбросила. Абсолютно точно. Поймите меня правильно. когда происходило вот это самое волонтерское движение, его-то смысл был в том, чтобы заменить державу в тех вопросах, которые она не способна реализовывать. Все покупалось, пардон, за наличные. Везлось через границу, без определенных разрешений. Покупались эти там ночные прицелы, броники, каски и все прочее, доставлялись за наличные. Покупался бензин и все остальное. То есть не было отчетности. Ну, понимаете, да? За подбитый бронеавтомобиль у ДНР, справку о списании не получишь. Потом все волонтеры сейчас оказываются в ситуации, что они что-то нарушали. И если взяли этих, то следующие думают, а почему не придут и к нам? Это полностью парализует волонтерское движение, без которого, подчеркиваю, армия сейчас будет, ну, не в состоянии полностью выполнять свои функции. Все еще не в состоянии.
А еще это вот такой один важный вопрос, даже ценностный, я бы сказала, вопрос. Очень много сейчас экспертов и обозревателей, и журналистов, вот, ну, всех разные позиции, понятно, наверное, и человеческие по отношению к ситуации, связанной с Корбаном, и профессиональные в том числе. Многие пишут и говорят о том, что патриотизм оправдывает какие-то вещи. Нет. Вот ваше мнение важно.
Абсолютно не оправдывает. Но если ты приглашаешь человека на некую работу, вот условно говоря, английская королева воюет с Испанией, Великобританией, и приглашает пирата Дрейка. Что делают пирату Дрейка? Выправляют ему патент, амнистию и разрешают ему воевать во имя английской короны. Если ты приглашаешь пирата, пардон, ты не имеешь права преследовать за то, что он...
Или не приглашаешь пирата.
Или не приглашаешь пирата. Что касается персонально Корбана. Вот столкновение непосредственно с войной, с трагедией, со смертью и жизнью, вот я его как бы с ним несколько раз пересекался, я, в общем-то, его знаю, оно много поменяло у него чисто по-человечески. У меня вот, например, ощущение было, что человек вполне мог вырулить на честную, нормальную, то есть... условно говоря, раскаяться в содеянном и вырулить на грамотную, цивилизованную стезю. Вы знаете, на кресте разбойник раскаялся и получил Царствие Небесное. Я не говорю, что это он сделал бы, но такой шанс был. Вот сейчас боюсь, что этот шанс перечеркнут, потому что начнется месть, разборки, не дай бог.
Во что эта ситуация может вылиться для страны?
Когда президент и его сторонники призывали не раскачивать лодку, они были совершенно правы. Но это право и по отношению к ним. Это правда собой. Нельзя раскачивать. Они ее раскачивают. Мы погружаемся в определенный экономический хаос. Что произошло за вчера? Да доллар опять полез вверх, вы понимаете? Да,
да? Выше 23.
Да, полез доллар.
Ну, он еще как... с прошлой недели потихонечку начал.
А как вы думаете, к этому наши внешние партнеры, только за счет которых наша экономика и существует, они как относятся к любой подобной нестабильности? Она их радует? Да ни в коем случае. Они чьи вне себя от нашей внутренней бестолковости. То есть эти вещи крайне неполезны стране, крайне неполезны стране, а полезны только тем, кто не хочет ее существования.
Александр Кочетков, аналитик в нашей студии. И в завершение нашего разговора еще один очень важный вопрос. Ну, так всегда сложно задавать такие вопросы, если бы вы были на месте, ну, советника президента, президентской команды. Что бы вы делали с генпрокурором в этой ситуации? Вот сейчас этого информационного поля критики и странных действий.
И с всей прокуратурой, наверное, тоже.
Я бы... Да. Со всей прокуратурой сложнее, некого взять. А то, что будет сделано, это совершенно очевидно. Я бы делал то же, что и они собираются взвалить на него все проблемы, которые сейчас произойдут, и поменять.
Вы думаете, они собираются?
Да, безусловно.
А что ж, у нас остается еще около 2 минут в эфире. Я напомню, что это ток-шоу Громадского радио, которое мы делаем для Донбасса. И, собственно, какие-то ваши прогнозы на последок 2-3 фразами в этой ситуации?
Очень надеюсь, что здравый смысл восторжествует. Очень надеюсь. Я всякий раз надеюсь на это. У нас есть скверный сценарий и очень скверный сценарий. А вот хороших у нас осталось, к сожалению, мало. Но мы думаем, что Украина богоспасаемая страна, и все-таки мы сумеем из этой ситуации вырулить.
Аналитик Александр Кочетков был в эфире Громадского радио. Я напомню, что сегодня эфир для вас ведут журналистки Татьяна Трощинская и Анастасия Багалика. И мы прерываемся на новости, после которых обязательно вернемся в эфир.